«Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
Добрый день. В Москве 15 часов и 10 минут. Это действительно программа «Фискал» и ее постоянные участники. Александр Починок. Здравствуйте, Александр Петрович.
Добрый день.
И Ольга Журавлева. Мы завязли в Англии, потому
и
что...
И надолго.
Ну, мы посмотрим, насколько непрерывно будет это путешествие. Но, тем не менее, интересного там очень много. В прошлый раз мы... Общались уже с парламентской Англией, можно
да,
так сказать.
Да, и вот мне все время высказывают замечание, чего это у вас Англия времен парламента? Сплошные короли... Короли жестокие, очень часто парламенты разгоняют, вырезают, абсолютная монархия, и тут вы Англия времен парламента. Вот. Вот сегодня как раз будем рассказывать о том, почему при вроде бы всевласти короля без парламентов никуда не денешься.
В прошлый раз мы уже упоминали таких государей, как Эдуарды, 1, 2, 3, и 2, 3 тоже упоминали. В связи с чем у меня возник вопрос. Один из этих самых Эдуардов мне просто напомнил. Я хочу разыграть, во-первых, тоже, можно сказать, в английском стиле книжку, хотя книжка совершенно русская, издательство «Эксмо», «Яу» за 11-й год. Павел Горьковский, «Пираты Карибского моря», «Черный парус», «Адские берега». Ну, такой настоящий экшен, я думаю, что для подростков очень актуальный, но про пиратов, скажем так. Вот эту самую книжку, 4 экземпляра, я хочу подарить тому, кто быстро и правильно ответит на следующий вопрос. Какой из российских правителей отказался от английского ордена подвязки? Был такой, причем только один. Да. Многие правители спокойно получили орден и были его, как это называется, рыцарями этого ордена.
Конечно.
Один из правителей отказался, хотя ему предложили. Присылайте, пожалуйста, кто этот правитель на СМС плюс 7-985-970-45-45.
Да, хотя практика, конечно, это была постоянная, и в какую великую страну мы не приедем, обязательно в музее полный набор орденов ведущих государств того времени, потому что они друг другу их вручали.
Да, но у этого правителя были свои аргументы, почему орден он принять не может. Ладно, размышляйте пока, присылайте правильный ответ. Четверо победителей первых получат книжку, а мы возвращаемся к нашим английским делам.
Да.
Уже в прошлый раз меня начало раздражать это бесправие английского народа, которые вроде бы при помощи парламента могли как-то справляться со своими бешеными королями, но при этом от королей не отказывались и все равно позволяли им всякие буйства, я бы так сказала.
Ну, потому что они от Бога, потому что они возглавляют армию, потому что они формируют государство, и ничего с этим не сделаешь. Итак, вернемся в период вот второй-третьей Эдуарды, потому что для нас важно, вот что даже слабенький парламент им объяснял, что такое парламент. Итак, вспомним, значит, какие были доходы тогда у короля. Все виды налогов мы разобрали в прошлый раз. Напомним, что были доходы от королевских земель, и сначала их было довольно много. Если мы вспомним вот эту вот книгу «Страшного суда», 1400 замков и усадеб, и еще леса. Но очень быстро количество сокращается.
Каким образом? Раздаривает?
Не раздаривает, а дает для выполнения функций. Мы же с вами говорим, что каждому рыцарю надо дать надел достаточный для того, чтобы он свою лошадь, доспех и прочее мог купить и себя содержать. А дальше, чтобы ими территориями управлять, нужны руководители в графство. У нас появилась мощная палата лордов постепенно. Вот смотрите, если когда произошло нормандское завоевание, на территории тогдашней Англии местное дворянство было практически выгнано, верно? Так вот теперь за 200 лет сформировалось мощное свое. А количество баронов и герцогов огромное. Так? Это потом, когда начнутся вот эти великие войны, их количество сократится до 40 штук, и в одной войне повырубают по 80 принцев. Но пока их много. И всем надо было дать.
Я прошу прощения, да. Александр Сергеевич, я вот прежде чем вы объясните, как это все происходило, так. Вы мне другое скажите, а почему повсюду, повсеместно, далеко не только в Англии, за служение рыцаря давали землю, а не финансы? Но ведь любому служащему можно просто выделить содержание, солдату, например, а рыцарю почему нельзя?
А потому что у короля свободных денег всегда мало, и если поставить на плановую основу выплату жалования рыцарям, то пункт первый, очень часто будут долги, и мы с вами увидим, у нас история с лучниками впереди во время Столетней войны. Так? А второе, беда-то в чем? Очень лучше давать натурально. Есть поместье, он с него получает доход в натуральной форме, он сам собирает, а в этом случае ты должен, бедный король, со всего государства сам собирать налоги и потом кому-то раздавать.
А, ну то есть так не хозяйствовать удобнее. Нужно самому.
Так удобнее.
И
тут
собирать.
И не хозяйствовать не надо, не собирать не надо. И тут есть у тебя подвластные тебе рыцари. И поэтому второй источник дохода – это, конечно, феодальные права короля. А причем обратите внимание, еще раз, мы уже в трех передачах с этим сталкивались. Сначала они ему служат и воюют, а потом постепенно он им говорит, ладно, можете откупиться от службы, но вы, плюс вы мне должны при перенаследовании вот этого льва.
Угу, налог,
конечно, при браках, так, еще источник дохода конфискации. Я же король, я могу конфисковать, а потом кому-нибудь опять отдать. Так, вот. Дальше источник дохода – это города. Города мы вырастили, и города отпускаем на фиксированную плату. Мы оговариваем годовой платеж и вперед. И города дают треть доходов государства уже. Все-таки они еще небольшие, но все равно треть доходов государства есть. Дальше. Суд. Верховный у нас глава судебной системы – король. Следовательно, за слушание дел он берет деньги, и еще не только за слушание, а если нужно выписать какое-то постановление, приказ, то тоже придется...
Пошлина за бумагу официально.
Конечно. Угу. Потом мы с вами закончили в прошлый раз чем? Что очень много денег у церкви, но... Если, на счастье, есть вакантные территории церковные, вакантные округа, то король собирает деньги с этих территорий тоже. Вот.
То есть он продает тому, кто хочет там стать священником?
Нет. Пока никого нет, он собирает. А потом они думали, и в конце концов придумали, и мы к этому придем, правильный вывод о том, что английский король-королева – это глава местной церкви. И это надежно.
Но это будет другой человек.
Да, конечно, даже королева. Но ситуация простая. Огромные доходы уходят, значит, нужно как-то использовать. Так? Дальше. Естественно, у нас таможенные сборы, которые ему идут. Но таможенные сборы в данный момент мы отдали ломбардцам и флорентийцам. Так?
В счет долгов?
Не, они собирают. Мы же кредитуемся. Так? Угу. И у нас уже разорилось два дома итальянских. И у нас пришли барди и перуцци. Они у нас разорились в истории про Италию. А вот в Англии как раз мы только-только приходим к тому, что они пришли. И они собирают у нас вот это все. Королевскую десятину они забирали себе. У них вывоз шерсти льготный, мы им отдали, и за это они нам дают займы. Так? Еще есть чрезвычайные налоги. Ну и был источник дохода в евреи, которые платили от 6 до 25%. Но их всех выгнали и уничтожили, и их сейчас нету. Так? И что происходит? И появляется Вальтер Лэнгтон и говорит Эдуарду, а давай мы сейчас модифицированную Италию ведем, и давай мы соберем повышенный налог 15-ю и 10-ю.
А как
вот
это,
15-е и 10-е, вот с этим мы будем сталкиваться теперь постоянно. Вот она появляется. Сначала это было 15-е от движимого имущества, и 10-е, то, что это предложил Лэнгтон, и 10-е от рентных платежей. Но Лондон поднимается. Говорит, как это так? У нас есть магна-карта. Поднимается пристань. Говорим, будем платить по-старому.
И, то есть просто народные волнения или что? Или петиции? Или какие-то демонстрации?
Хорошенькие петиции. Они говорят, они платить не будут. И вооружаются.
А, так? Вооружаются.
Да.
Это важно.
Вот.
Так.
Конечно, конечно, конечно. И возвращается уже Эдуард III, так, к варианту старому 14-я часть движимого и 9-я часть аренды. Так? Вот. И он издает такой приказ. Парламент говорит. А-а. Нет. Представляете? 1332 год. Эдуард III. Очень серьезный, между прочим, король. Так? И очень хорошо воюющий. И результаты его действий потрясающие. Он еще, правда, не победил при Креси и при Пуатье, но все-таки король. Так? Почему парламент говорит? Нет, несправедливо. Как это будем брать с движимого имущества, и как это будем брать 11% с ренты? Мы хотим, и вот сейчас... Вот у нас появляется, вот мы хотим на пару сотен лет 15-ю часть с имущества сельского и 10-ю часть с городов.
Mm-hmm.
Вот. Причем не каждый год. Так? Вот мы увидим, что эта 15-я и 10-я, она берется иногда чаще даже, чем раз в год, иногда не берется. Так? Так вот, они говорят, мы так будем. 15-я часть всего-всего и 10-я... Это города. Вот не кидайте меня камнями, но вот сейчас вот большинство протестует против налога на недвижимость. Напомню, 1332 год, Англия. Считайте, сельская местность налог равный 6 с лишним процентов стоимости имущества, и города 10% от стоимости имущества. И никто церковную десятину пока не отменил. То есть налоги тогда были ого-го какие. Но... Мы знаем прекрасно, что к этому моменту все переписано в Англии. И что, они ходят и собирают налог с каждого человека, меряют имущество? Нет, потому что эту перепись можно сделать, ну, один раз в несколько лет. А дальше как? До каждого жителя Англии не достучишься. И вот у меня в руках...
Можно до каждого барона достучаться, а он там как-нибудь организует?
Вот. А мы с вами вспомним, о чем мы говорили несколько месяцев назад. Комиссии, возглавляемые местным руководством, с представителями общественности, как бы сейчас сказали, вплоть до крестьян, которые собираются, мы помним механизм переписи, обсуждают, у кого сколько имущества, оно все переписывается, и получается вот такие документы. Вот здесь у меня прямо... Просто копийка с документа налогообложения округа Криш, Фричли и Вотстендвелл. И тут что указано? Вот каждая деревенька, вот, пожалуйста, Кирквенгли, 23 шиллинга 6 пенсов, 10 шиллингов взято предварительно, осталось 13 шиллингов 6 пенсов. Рипли 40 шиллингов 1 пенс, 9 шиллингов взято, осталось 31 шиллинг 1 пенс и так далее, и так далее.
То есть деревни предоставили информацию о своем имуществе в целом.
Да, все округа предоставили.
Было установлено, сколько они должны платить.
Конечно.
И все.
Да, и получается... Говорится, вот у них всего база для налога 580 фунтов 3 шиллинга 2 пенса, вычитав уже 30 фунтов 3 шиллинга 4 пенса, осталось 549 фунтов 19 шиллингов 10 пенсов. Все, вперед. Никого не интересует, вернее, короля не интересует, в каком порядке, кто конкретно в этих деревнях, в этих городах будет платить эти деньги, ему важно получить вот эту сумму. Все. Угу. Точка.
А бывали такие случаи, может быть, они разбирались, когда какие-то, скажем так, регионы отказывались платить установленное?
Конечно.
Что тогда предпринималось?
Было много подобных случаев, и в части случаев их щадили, мы будем этим говорить, в части случаев просто-напросто наказывали путем уничтожения, подавления бунта, сажания в тюрьму и отрубание голов и прочие разнообразные виды казней.
Ну, прощали, я так понимаю, в случае стихийных бедствий, неурожаев,
чумы. В случае, когда действительно нельзя собрать или деньги особо не нужны. Так вот, вся ситуация, вот смотрите, цена вопроса. Англия может дать королю вот такой 15-й, 10-й части, примерно между 38 и 39 тысячами фунтов. Смотрите, она еще не богатая. У нас рядом Франция богаче намного. Но французский король еще не попал в плен. А доходов пока от войны не поступило больших.
Вы имеете в виду столетняя, так называемая,
конечно,
война?
Конечно, потому что мы же втянули столетнюю войну.
Которая была вызвана тем, что одного такого короля, мамочка была дочь Филиппа Красивого. Всего? И, соответственно, внук вот этого самого французского и английских королей, он считал, что он имеет право на все.
На престол, да, конечно. Вот. Ну, нас не интересует политический аспект. Нас интересуют исключительно финансовые аспекты. И вот, смотрите, начал править Эдуард III. Он считает и просит, заплатите мне налог. Ему говорят, хорошо, берем традиционный. Так? И он собирает, смотрите, мы уже говорили, с 32-го года, уже новый вариант, 15-ю и 10-ю. И ему это нравится. Но что такое 15-я и 10-я? Он не может сам ее брать. Ему каждый раз нужно решение парламента. Так?
Угу.
Просто, смотрите, вот если раньше, до вот этого момента, и почему я все время к 32-му году ссылаюсь, были, собирали, помним, с евреев 1/4, с некоторых мест 1/40, то теперь парламент уговорил. Четкая пропорция, 10-е и 15-е, все замечательно, так? Вся страна поделена на округа, и она платит. И когда войны нет, то парламент, в принципе, собирать не нужно. Но как только король начинает готовиться к войне, что ему нужно сделать? Ему нужно опять вызывать парламент и говорить, а я еще раз хочу собрать 15-ю и 10-ю. Так? Надо. И в 34-м году они ему еще дают и вводят еще понятие субсидии. Субсидии из земель продуктов. Потому что помимо вот этой 10-й и 15-й нужен чрезвычайный сбор. Вот. И размеры субсидий постепенно во время вот этой войны дорастают до 60 тысяч фунтов. Вот когда войны нет, он может сказать, ладно, 15-ю и 10-ю я возьму половину. Когда война идет, он говорит, отдайте мне 15-ю и 10-ю и отдайте мне еще субсидию. И дальше мы обнаружим, что были короли, которые приходили и требовали 2-3 раза в год 15-ю и 10-ю. А это сколько? Какие налоги? Мамони говорит, другое
это
дело, что на самом
налоги.
Деле, на самом деле, вот 15-е и 10-е, это вовсе не реально не 15-я и 10-я часть от имущества, а от условной части, которая получилась в результате предыдущей переписи. И на самом деле, конечно, это немножко и существенно даже меньше. Но, тем не менее, это огромные налоги.
Но не три же раза в год, согласитесь.
Да. И иногда вот и три раза в год. И вот с этими деньгами он идет на войну. И дальше у него получается прекрасный период, когда он выигрывает битвы, но тем не менее при Креси разнес французов в 1946 году. Вот, ну, в 1952 он вынужден был собрать парламент и сказать на трехлетний «дайте мне 10-ю и 15-ю». Война сжирает все.
Деньги вперед, сказал король.
Нет, да, вот так.
Александр Починок в программе «Фискал. Налоги в Англии времен парламента». Мы уходим на новости и возвращаемся сюда.
Фискал. Вчера. «Эхо Москвы» и Александр Починок представляют «Фискал» – программа об истории и практике налогообложения.
В Москве 15.35. Продолжается программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Александр Петрович, вы нас довели до столетней войны, можно сказать.
Да.
Вот финансовая история понятна. Значит, король решает воевать. Ему нужно собрать парламент, чтобы собрать экстренные деньги для того, чтобы вести кампанию. Кампания, в принципе, нужна, чтобы тех же денег было больше,
да.
По идее. Потому что нужно завоевать богатые области, нужно завоевать Францию. И тогда будет вообще отлично.
Или поймать короля. Другого и взыскать с него выкуп.
Да, да, ну, очень хорошо подержать немножко в заперти каких-нибудь богатых людей, во всяком случае знатных, чтобы за них внесли выкуп. Таня интересуется, а если парламент был против войны? Ну, я так понимаю, что парламент точно так же, как и король, оценивали войну, как
нет,
способ заработка,
нет?
Нет,
вот то-то и оно, что парламент оценивал войну как разорительное мероприятие и всегда старался минимизировать налоги, а потому что в парламенте все-таки представители были городов, купечества.
То есть гражданские.
Которые хотели все-таки развиваться. И более того, значительная часть дворянства не очень-то хотела воевать. Потому что когда они не воевали, у них расходы были меньше. И тут еще иностранное влияние. Читаю. «Колоссальные, невиданные ранее в Англии суммы стекаются со всех концов страны, от всех слоев ее населения в кассы жадных, расчетливых и непоколебимых в своей жажде наживы итальянских дельцов, которые их, как гигантский паук, сосет кровь всей Англии, и Англия реагирует на это единодушной народной ненавистью». Почему? Я еще раз возвращаемся. Барди и Перуцци с 317 года собрали себе, взяли себе право собирать не только королевские, но еще и все папские доходы. В 26 году громят их банк, магазины в Лондоне.
Тем не менее. Но они же собирают эти доходы для того, чтобы кому-то передать. Это же не просто они себе собрали папские
это
доходы.
Это раньше они собирали, чтобы кому-то передать. А дальше будет еще интереснее и хуже. Потому что когда пришел, я напомню, 26-й год, а в 27-м Эдуард III приходит. И Эдуард III что делает? Мы же с вами говорим, он готовится к войне с Францией. И еще воюет с шотландцами. А парламент не очень хочет давать денег. Сейчас мы перечислим, что парламент ему разрешил. Вот. И он еще раз обращается к Барди и Перуцци, и он им отдал право собирать доходы и заложил все драгоценности короны. Mm-hmm. В итоге мы получили ситуацию, когда Барди и Перуцци полностью сосредоточили все налоговые доходы и поборы, не только королевские, но и папские на территории Англии.
То есть они дали крупную сумму в долг, и за это получили все будущие налоги там,
конечно,
момента.
Конечно, конечно, конечно. И начинается война. И мы обнаруживаем, какую ошибку сделали Барди и Перуцци. Две ошибки, вернее. С одной стороны, они решили взять доходы в двух государствах. А получилось, что когда началась война, они с ужасом обнаружили, что они кредитуют и французов, и англичан. Полностью. И выиграть в этой ситуации нельзя. Так, вот так. И, а дальше что получилось? А дальше идет чума. Она ползет 1340 год в Европе, и к 1948 она доползет до Англии. Это страшная вещь. Если мы говорим про Англию, Англия, видимо, уполовинилась по населению в 14 веке, потому что там было 1,4 миллиона народу, а осталось 2 с небольшим. Это ужасная вещь. И что получается? Опять-таки, ГКО, Флорентийская республика, выпускает билеты государственного займа. Там Англия с Францией воюет, понимаете ли, а они выпускают госзайм для борьбы с чумой и дают 15% годовых. А Барди и Перуцци давали по своим бумагам, которые они выпускали для привлечения капитала, 8% годовых. А средняя рентабельность, кстати, для тех, кто изучает промышленность, по тем временам была, с учетом финансового сектора, 15-17%.
И что... Я прошу прощения, Александр Петрович. Вы рассказываете ужасные истории про бандитов, грабителей. И,
почему бандиты? Это банкиры.
Да, банкиров, грабителей. В общем, это одно и то же. А у меня тут как раз пираты были выиграны. Да, меня прям донимают на СМС, я забыла, извините, пожалуйста.
Давайте их вручим.
Книжку про пиратов Карибского моря, 4 экземпляра, «Черный парус, адские берега», выиграли следующие граждане, которые правильно ответили и быстрее всех, что Петр I отказался от ордена подвязки именно для того, чтобы не считать себя вассалом английского короля, как он в этой ситуации полагал возможным. Илья, чей телефон заканчивается на 6802, Галина 4033, Валера 3078 и Юра 6915. Это наши победители. Действительно, Петр I отказался. Он так понимал вот этот орден.
Ну, что возвращаемся.
Возвращаемся.
Итак,
к нашим
все стали покупать
банкирам
бумаги государственные Флоренции, сливать бумаги Барди и Перуцци, и они приближаются к банкротству. Стандартный способ борьбы с банкротством, что сделать? Попытка государственного переворота. Они делают аж две штуки. Не получается в 1940-1942 году. А объявили сначала банкротство Перуцци, заплатили кипрские банкиры, да, понимаете ли. Так вот, там выплатили, для справки, вот все возвращается, 37% от первоначальных займов, без учета процентов. И Барди заплатили 45%. Для справки. Вот. Эта история закончилась. Так? А тут у нас источник иссяк. Дальше. Что еще делать?
Но подождите, если источник Барди и Перуцци иссяк, то значит те налоги, которые они собирали, теперь можно опять
вот
собирать.
Вот теперь их надо брать. Что делает Эдуард? Действие первое. Он отменяет платежи папе. Так? Все. Десятину он экономит. Дальше. А теперь надо собирать. И он все-таки обращается к парламенту. И парламент, он вынужден увеличить его права, разделить его на палату лордов и палату общин. Так он надеялся, что таким образом он сманипулирует с голосами. Но, и пока идет ничего. В 32-м году собрал 10-ю и 15-ю. В 34-м собрал. В 36-м собрал. Дальше в 37-м решение парламента 3 раза. Собрать, так? Потом опять собирает парламент в 44-м году, это еще до Креси, 2 раза собираем 15-ю и 10-ю. Победа при Креси. Что надо делать? Ура, мы победили. Собираем опять парламент еще 2 раза. В 48-м году собираем еще 3 раза. В 52-м еще 3 раза. 1 раз в 57-м году. Так?
И... Эдуард все-таки очень молодым вступил на престол.
Уф.
Это сильно подкосило, мне кажется, английских налогоплательщиков.
Нет. Это действительно тяжелые налоги, но государство пока выдерживает. Но мало. Он ради того, чтобы получить это от парламента, он пошел на беспрецедентный шаг в 1953 году. Он соглашается, что теперь не только 10-ю и 15-ю приговаривает парламент, но еще и приговаривает продажи пошлины товаров и шерсти.
То есть тоже без парламента нельзя их менять?
Только по решению парламента. в следующем году за налоги он отдает им право, что пэров могут судить только пэры и только в парламенте. Так, 54-м...
То есть он практически снимает с себя последнее.
Нет, отдает права. В 54-м году, впервые, опять-таки, это надо вот Степашину учитывать, потому что в 1354 году палата общин получает право назначения контролеров для проверки отчета об исполнении государственного бюджета, расходования королев субсидий. Так? Вот. Дальше того, была введена практика совещаний по назначению министров. Потом была введена сразу практика присягания министров в парламенте. Так? И как только у него появляются деньги, он не созывает парламент. Но как только вот денег не хватает, он опять его собирает.
То есть финансовое состояние страны казны можно отследить по количеству собраний парламента.
И все заседания парламента очень простые. Они идут по одинаковому принципу. Сначала собирается парламент. Парламент понимает, что пока обратить внимание, король может созывать. Парламент еще не вытребовал права собираться сам. И парламент понимает, что нужно успеть, пока его не разогнали. И поэтому они начинают с требований к королю, чего они хотят получить. Так? Добивается чего-то. Потом король получает от них право собирать эти деньги. И потом парламент, естественно, посылается по домам. Вот такая бесконечная история творится постоянно. Но вот этих денег не хватает, и мы видим, что как только канцлером перестает быть Вайкман и Брайан Тинкем казначеем, то приходит Троп и Скроп, и вот эти Торп и Скроп, они предлагают субсидию. И парламент соглашается с субсидией 50 тысяч фунтов. Напоминаю, мы собираем 38-39 тысяч фунтов в качестве налога, а тут война, чрезвычайные условия, а королю субсидию. Как ее распределяет? Вот это своеобразный псевдоземельный налог. С каждого мерного участка земли, на который была поделена Англия в переписи, определили 22 шиллинга и 3 пенса собрать. Так? Не совсем получалось, потому что всего было таких участков 40 тысяч. Сбор налогов был примерно половина. Так? Но не платят. Надо взыскивать. Что делать?
Силовые методы.
Собираем епископов, шерифов, и говорим, значит так, а теперь будут платить все. И мы поднимаем оценку каждого участка с 22 шиллингов 3 пенсов до 5 фунтов 16 шиллингов. Сводим в более крупные участки, с мелочи собирать плохо, а их остается тогда 9 тысяч участков. Собираем совет в Винчестере, 4 епископа, 4 аббата, 6 эрлов, 6 баронов и одного человека из предыдущего парламента, так? И, значит, все, едем собирать. Мало.
То есть даже епископам и баронам не дают?
Нет, так они с них берут. Мы же отказались платить папе, и теперь собираем и из церкви.
Кстати, о папе. Вот тут интересуется, а папа как-то отреагировал на эти безудержные вот это вот финансирование войны? Он же ведь потерял все-таки доходы целой страны?
Дело кончилось, как вы помните, Великой Армадой, вот, колоссальными войнами между католиками и английской церковью, мы будем об этом говорить, англиканской.
Но англиканская церковь это все-таки после Генриха?
Не было силы. Вспомните на минуточку, а где был в это время папа?
Неужто в Авиньоне?
А вот в этом-то все и дело. Мы помним прекрасно, какие сложности были у папы, у трех тогдашних пап с Францией, и при этом что-то еще...
Папе было не до того.
Конечно, 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 в этом-то и ужас ситуации. Так? И так вот, у нас опять не хватает налогов. Что делаем? Попробуем ввести налог с головы. Вот, кстати, очень интересно, что этот налог, который фактически потом использовался Соединенными Штатами Америки, налогообложение и голосование, не минимум уплаты налогов, так? Вот, в Соединенном Королевстве вот этот poll tax применялся в министерстве Джона Гонта в XIV веке, Карлом II в XVII веке. Ну и последний, кто уводила, Маргарет Тэтчер в 20 веке. Так, вот. Там, ну, реально 3 года классический такой налог держался с 77 по 80 год. Так, вот тут, пока вы нас не слушали, мы говорили, это папа, дай денег, а вот действительно реальная ситуация.
Черный, папа уже в буквальном смысле.
Черный принц воюет во Франции, отстаивает английские владения, и действительно пишет Эдуарду: папа, дай денег. Причем неоднократно. Так, и именно поэтому начинается вот такой подушный налог. Так, они вводят очень серьезные платежи, они рассчитывали собрать 22 607 фунтов, 2 шиллинга и 8 пенсов. С 1 миллиона, вот учет тогда был, 1 миллиона 376 тысяч 442 налогоплательщиков.
Мне так нравятся вот эти пенсии и вот эти 2 налогоплательщика.
Нет, так тотальный учет. В стране чума. Народ реально мрет как мухи, а страна воюет. И тем не менее, если мы поднимем вот книги учета, мы увидим вот эти расчеты до пенса и до человека.
Александр Петрович, ну, возникает вполне справедливый вопрос, и он возникает у нас на СМС. Кто-нибудь контролировал сбор налогов?
Конечно.
Вот,
конечно.
Эти все учетные записи, они велись прямо вот при что называется, при получении, при расчете, или потом какой-нибудь там садился, барон с епископом, и от булды там писал некие суммы, а остальное складывал себе в карман.
Еще раз вспоминаем, как это было. Так, у нас страна была 50 тысяч участков, 9 тысяч осталось. Так, у нас везде шерифы, у нас везде комиссии, у нас собираются деньги со всей страны и свозятся в центр. У нас есть палата шахматной доски. Так, когда на этот стол разлинованный, на это сукно разлинованное ставятся вот эти полученные суммы, у нас есть советы, контролеры, которые стоят вокруг стола, и представители те, кто привезли, они считают полученное, есть книги учета скрупулезнейшие, вот я вам показывал, за каждый год, по каждой деревне, сколько было собрано, огромное количество росписей, вот фантастическая вещь, этих людей могли на следующий день казнить и голову отрубить, что и творилось. Но, тем не менее, вот король мог приказать собрать еще, но разрешить ему должен был парламент, и собранное учитывалось самым тщательнейшим образом. Поэтому мы знаем в деталях, кто что платил. Так этого опять мало. И поэтому мы собираем вот этот вот налог, так называемый, еще не налог с физических лиц, подушный какой-то налог, не равно с налогоплательщика. У нас же есть богатые люди. И что у нас получается? Князь, значит, Дюк Ланкастер,
герцог
британский, 10 марок, это 6 фунтов, 13 шиллингов, 4 пенса. А дальше у нас...
Это вот он лично платит или это он собрал? Со своих там...
С него лично.
А, это с него лично.
А с лордов поменьше, с 6 марок, то есть 4 фунта. С баронов и рыцарей берем 3 марки.
Ну как же мы берем
рыцарей? И с их вдов, то есть 2 фунта. С простых эсквайров мы берем 1,5 марки, то есть фунт. Так, вот. Значит, с самых нищих эсквайров и с просто с женщин-налогоплательщиков и вдов и с купцов 0,5 марки, 6 шиллингов, 8 пенсов и так далее, и так далее, и так далее.
Подождите, а
да.
Как же...
А всех, у кого общей земли не было, 3 шиллинга, 4 пенса.
Но это же вообще страшная нищета. Даже с рыцарей, которые, по идее, должны на свои доходы собираться в походы...
Денег нет.
Они...
Денег нет.
А почему никто до сих пор не собрался и не оторвал этому королю голову?
А, подождите, мы же приходим к невероятному восстанию 1381 года. Мы им и закончим сегодня.
Вот я так, и понимаю.
Так вот, мы сюда идем. С госпитальеров бедных, с главы считалось, что он барон, значит, 2 фунта, с командиров ордена госпитальеров в Англии по 20 шиллингов, с каждого брата или рыцаря 13 шиллингов 4 пенса, а с младших 3 шиллинга 4 пенса.
Где они столько денег могли взять?
Дальше, с юристов всех видов по 5 фунтов, как с баронов. Вот, и юристов тогда понимали, что у них деньги есть. Сержанты, которых мы описывали в прошлый раз, по 2 фунта, так, с начинающих стряпчих 1 фунт, так, вот, а с адвокатов и присяжных поверенных 4 шиллинга и 8 пенсов.
Так... Ну, подождите, Александр Петрович, я понимаю, почему в этой ситуации можно взбунтоваться, но я не понимаю, откуда столько денег у людей, у которых нет ни собственности, ни какой-то, я не знаю, никакого четкого способа заработка, никакой профессии.
А ищите, собирайте.
То есть
мало того,
на дороге.
Мало того, чиновники, мэр Лондона... 4 фунта. Олдермен Лондона 2 фунта. Мэры городов Англии 2 фунта. То есть с мэров был специальный повышенный налог. С мэров маленьких городов фунт и 10 шиллингов. А совсем маленьких 6 шиллингов 8 пенсов. И так далее, и так далее, и так далее. С простых купцов 13 шиллингов 4 пенса. И дальше идет по нисходящей уровню. Тут есть много смешных вариантов. Например, с владельцев гостиниц 3 шиллинга 4 пенса и так далее, и так далее, и так далее.
Скажите, но ведь получается, что если есть комиссия по сбору налогов в каждом там, в каждом, я не знаю, графстве, условно говоря, да, это что, туда люди прям сами идут и несут свои медики?
Нет.
Или ходят по домам и прибирают нож к горлу?
Нет. У нас же комиссии собирают, у нас же шериф собирает, опять-таки, на территории каждого графства. Мало того, церковь пусть платит. Значит, архиепископ Кентерберийский, 6 фунтов, 13 шиллингов, 4 пенса. Нормально, как герцог. Так, просто с епископов берем по 4 фунта, и дальше по снижающей. Причем, значит, король не хотел считать с каждого, сколько их там. Он говорил так, с этой категории заплатите мне 100 фунтов, со следующей категории 200 фунтов, и так далее, и так далее, и так далее.
Надо сказать, что чрезвычайно грамотная получается страна.
Да.
Во-первых, все очень ловко считают.
Да. Даже с монахов брали 3 шиллинга 4 пенса.
А получал человек какой-нибудь документ о том, что он уплатил налог?
Да, конечно. В музеях мы имеются отметки на дереве и на металле о уплате налогов. Были такие документы.
А грамотные, я так понимаю, были далеко не все.
Да.
Какие-то
там
зарубки ставили?
Зарубки, шиллинги, пенсы. Есть записи в книгах, а есть вот просто зарубки. Итого, это 1379 год. Собрали, должны были собрать, вот вы спрашивали деньги, хотели собрать 50 тысяч фунтов, но собрали 25. 5 тысяч.
То есть ровно половину?
Ровно половину. И пришлось делать займы, опять делать займы, и опять делать займы. И,
у кого же теперь-то занимать? Евреев нет, итальянцев разорили.
Так, а он помер. Эдуард Третий. И пришел к власти...
Джон Гонт?
Джон Гонт, Ричард Второй, но Джон Гонт возглавляет. И что происходит? Опять-таки, в ноябре собирается парламент, нужна экспедиция во Францию, нужно платить гарнизонам в Бресте, Кале, Шервуле, и нужно 160 тысяч фунтов. И вот там творится тяжелейшая дискуссия. Заняли 100 тысяч фунтов, заняли. Постановили, что собрать 66 тысяч 667 фунтов, так, и объявили, что мы введем усиленную поголовную подать, но не 16, а с 14 лет. И вот это было поводом вот этому колоссальному восстанию, о котором будем говорить. Почему? Потому что к Коту Тайлеру пришли домой взыскивать вот эту подушную подать, а его дочке было 14 лет, а по прежнему решению 16, и возмутилась мама, говорит, дочка маленькая, и они над дочкой издевались, и пришел вот Тайлер, а он у нас кровельщик, и он немножечко убил сборщиков на налогов. После этого
сладостная тема следующей передачи – это налоговые бунты в Англии. Вот это очень интересно. Программа «Фискал». Александр Починок, Ольга Журавлева. Всем спасибо. Всего доброго.
Неизбежны лишь смерть и налоги.